Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о судьбе Русской Православной Церкви в гуще Советского Союза. Только ленивый уже не отметился в разговорах о церкви периода ее тотального разгрома. Это имеется в виду первые годы после революции, гражданская война, 20-е годы. Очень большие споры вызывают репрессии 30-х годов. И вот мы начнем от этого периода пика гонений на церковь в 30-х и доведем ее до финального завершения, только не самой церкви, а от Советского Союза, который все стремился сам ее завершить, а вышло иначе. Иными словами, до 80-х. Сегодня у нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев, и он будет сегодня нашим гидом по судьбе русской церкви в советский период отечественной истории. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с ужасов. То есть, в общем, 30-е годы – это один из, по-моему, кошмарнейших периодов в истории русской церкви, если не худший изо всех.
Совершенно верно. Русская церковь к 1939 году пришла в состояние почти полного разгрома. Ну, полному разгрому, конечно, подвергалось не только доминирующее на стороне православие, но и любые другие религии и конфессии, которые в тот момент существуют. Однако такое ощущение, что по русской церкви били целенаправленно, жестоко и даже с каким-то таким нарочитым изуверством.
Больше всего.
Да. Это понятно, конечно, чисто статистически. Все-таки православных верующих у нас было большинство в Российской империи и в Советском Союзе, так или иначе, но, тем не менее, прослеживается какое-то злонамеренное издевательство в отношении русской церкви. Ей не давали существовать даже при условии проявления максимальной лояльности. Даже несмотря на то, что в 1927 году митрополит Сергий был вынужден вписать в свою декларацию слова о предельной лояльности советской власти, о том, что ее радости – это и наша радость, ее горести – это наши горести, русской церкви это не очень помогло. Массовые репрессии обрушились на нее в совершенно непропорциональном количестве. К 1939 году на свободе у нас остается всего 4 архиереи.
Имеется в виду 4 архиереи, сидящих на кафедрах. Но вот что касается архиереев, которые вроде бы на свободе, то им не дают занимать кафедры, они сидят на положении священников или вообще вынуждены не заниматься ни архиерейской, ни богослужебной деятельностью, оставаться в стороне от церковных дел. То есть их в живых-то побольше, мне кажется. Некоторые из них в живых, но на лесоповале находятся.
Да, совершенно верно. В ссылке, на лесоповале, в заключении, да, достаточно большое количество архиереев. Когда возникла парадоксальная ситуация с необходимостью выбрать патриарха в 1943 году, некоторых напрямую прямо из заключения привозили на собор.
Ну вот получается, конечно, чудовищная картина. 4 действующих архиереи на огромную страну, 0 монастырей. Вот когда присоединили к Советскому Союзу Западную Украину, Западную Белоруссию, Прибалтику, в Советском Союзе появились как-то не парадоксально действующие православные монастыри. До этого момента они все были уничтожены.
Естественно, во многих крупнейших городах у нас почти не оставалось действующих православных храмов. То есть, естественно, истребляли не только архиереев, истребляли простых священников, истребляли диаконов, истребляли активных просто православных прихожан.
Но закрылась еще духовная академия таким образом, и, как это говорили в советское время, готовить кадры на будущее в церкви было крайне затруднительно, издавать церковную литературу с закрытием издательских мощностей церковных тоже крайне затруднительно, ну и так далее, и так далее.
Да, причем это была именно целенаправленная кампания. В стране идет так называемая безбожная пятилетка, уже не первая, но по ее результатам было объявлено, что в 1942 году у нас вообще не будет верующих на территории Советского Союза. И здесь активно работали. И вовсе не по воле тех, кто проводил такую политику, не удалось эту программу завершить. А так бы СССР еще задолго до социалистической Албании мог бы заявить о себе как о первом в мире атеистическом государстве.
Ну что же, Россия как предтеча Албании, это очень бодрит. Ну, насколько я понимаю, речь идет не только об уничтожении духовенства и активно действующих православных мирян, не только об уничтожении монашества, но и о постоянной борьбе идеологической против церкви, борьбе беспощадной, и государство ее постоянно подстегивало, эту борьбу.
Да, государство ее подстегивало, поддерживало. В стране действует союз воинствующих безбожников, в него формально входит 3 миллиона человек. Выходят журналы специализированные, как тоже «Безбожник у станка», «Безбожник под знаменем марксизма», которые в основном ориентированы именно на постоянную борьбу с религиозными пережитками, как это называется. И в таких условиях церковь, ну, полностью вынуждена перейти на подпольное положение. Она становится вроде бы таким несуществующим фактором общественной жизни, но огромное количество верующих продолжает крестить своих детей, огромное количество верующих продолжает отпевать своих умерших, огромное количество верующих на праздники как минимум старается посещать церкви. То есть церковь уходит из видного общественного пространства, но не исчезает из народной жизни.
Ну что ж, вот стряслась Великая Отечественная война, и вот на середине войны неожиданно коммунистическое руководство и лично вождь его, товарищ Сталин, решили неожиданно почти убитую церковь реанимировать. Ну, не всю, конечно, частично дать глоток воздуха тем, кто еще жив, и тем, в общем, кто готов вернуться к священнической, к архиерейской деятельности. Что это было, почему это произошло и в какие формы вылилось?
Ну, во-первых, большую роль сыграла позиция самой церкви с самого начала. Не надо забывать, что митрополит Сергий, тогдашний местоблюститель патриаршего престола, то есть формальный глава вот этой полуживой русской православной церкви, был первым общественным деятелем, который отреагировал на немецкое вторжение. Отреагировал с призывом 22 июня встать на защиту Родины.
То есть еще сам товарищ Сталин почивал, глава церкви отреагировал раньше всех коммунистических бонз.
Совершенно верно. Раньше всех и именно с призывом встать на защиту. При условии, что церковь в этой ситуации могла, ну, позволить себе вполне понятное ощущение, чувство социальной мести или хотя бы промолчать, сделав вид, ну что же, давайте подождем, как вы из этого выкрутитесь. Нет, глава церкви при поддержке, опять же, высших иерархов и при поддержке большинства верующих призвал активно сопротивляться врагу, вторгшемуся на нашу территорию.
Ну, что тут скажешь? Церковь должна быть своим народом вместе, а народу предстояло воевать. И еще один важный аспект, ну вот, собственно, тот момент, когда церковь начали восстанавливать. Дело ведь не только в позиции самой церкви, а в том, что за время оккупации гитлеровцы восстановили приходы, монастыри, в общем-то, вернули на свои места духовенство, и наступление дальнейшее, речь шла об операции форсирования Днепра и так далее, она предполагала, что советские войска переходят в наступление на земли, на которых эта сеть существует. И что, если ее ликвидировать, так ведь это, не дай бог, вызовет партизанское движение на религиозной почве.
Этот момент, конечно, существовал, вы здесь абсолютно правы, Дмитрий Михайлович, существовал еще и момент, связанный с геополитическими проектами и играми. Сталин, надо отдать ему должное, был человек, который умел планировать достаточно далеко. Да, и его планы могли быть вполне жутковатыми и даже людоедскими, но, тем не менее, эти планы имели стратегическую направленность. И, естественно, он надеялся на то, что советской армии удастся пройти дальше на территорию Балкан и Центральной Европы, которые являются преимущественно территориями православными. И что так или иначе Русская Православная Церковь может стать положительным фактором с точки зрения взаимодействия с православными народами, особенно балканскими, и с иерархами тех церквей. То есть та идея своеобразного русского Ватикана, которую пыталось использовать, разыгрывать советское руководство второй половине 40-х годов 20 века, она, видимо, существовала в проектах сталинского руководства еще в середине 40-х годов. То есть еще пока у нас идут бои на территории Украины и Белоруссии, а Сталин уже проектирует по определенные контуры послевоенного мира, понимая, что опереться только на коммунистические группы и просоветские группы будет недостаточно.
Ну что ж, вот, собственно, 43-й год. Начинают предприниматься попытки, ну, если не подружиться с церковью, то пойти ей навстречу. Что это было?
В первую очередь, это был момент восстановления патриаршества. 1926 года патриарха у нас не было. После смерти патриарха Тихона у нас существовали только местоблюстители патриаршего престола, по отношению которых без конца совершались разнообразного рода репрессивные акты, ну или просто ограничения их в деятельности, как было с митрополитом Сергием. В сентябре 43-го года проходит архиерейский собор, митрополит Сергий становится новым патриархом московским и всея Руси. То есть церковь получает главу, получает центр сборки, восстановления нормальной церковной жизни. Это избрание сопровождается освобождением целого ряда архиереев и возможностью открывать новые приходы, вообще воссоздавать нормальную жизнь церкви на территории всего Советского Союза.
Ну, отдали помещение под восстановленную духовную академию. Я уж не помню, монастыри стали отдавать или нет?
Да, тоже, конечно, процесс пошел, да, стали отдавать целый ряд монастырей.
Но не густо.
Не густо. Дело в том, что те монастыри, которые были открыты немцами, они не закрывались в тот момент. Часть из них была закрыта в период после 1948 года, а значительно большая часть была закрыта в период гонений конца 50-х, начала 60-х годов.
Короче говоря, получается так, что на территории России отдали небольшое количество монастырей, и было принято решение, та разветвленная сеть приходов, которую восстановили гитлеровцы, она сохраняется. Ну что ж, ситуация как минимум парадоксальная.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Мы рассказываем о страданиях Русской Православной Церкви в советское время в середине 20-го столетия. Вот краткий период заигрывания с церковью длится всего несколько лет, насколько я понимаю. Война закончилась, начинается, я извиняюсь, социалистическое строительство в странах Восточной Европы. Но в какой-то момент то, что дали церкви, начинают отбирать. Когда это начинает происходить?
Ну, прежде чем начинается процесс ущемления некоторых сторон церковной жизни, в 46-м году у нас совершается довольно любопытное действие. В 46-м году при поддержке советской власти и при явном одобрении церкви происходит как бы второе издание воссоединения униатов с Русской Православной Церковью. После событий 1839 года, в 1646 году, у нас происходит новый собор, при котором униаты Западной Украины и частично Белоруссии воссоединяется с Русской Православной Церковью. Это, пожалуй, пик благорасположенности по отношению к Русской Православной Церкви со стороны советской власти. Почему? Потому что если не было административной поддержки, естественно, ничего подобного совершить бы не удалось. Но вот после этого церковь начинают активно использовать в геополитических играх. Почему? Происходит целый ряд совещаний или приглашений на соборы представителей зарубежных православных церквей. В первую очередь представителей Александрийской церкви, Антиохийской церкви, представителей Иерусалимской церкви, представителей Константинопольской церкви, как ни странно, тоже приезжают представители экзархии, а также других балканских церквей, которые активно участвуют в деятельности Русской Православной Церкви. Это что-то напоминает мне соборы середины 17 века, когда тоже активно приглашали восточных патриархов для участия в наших внутренних делах.
Это идея эпохи патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. Давайте перенесем центр вселенского православия с православного Востока в Москву.
Вот совершенно верно. Товарищ Сталин, видимо, пытался использовать как-то вот эту технологию для решения уже своих задач. А вот тут не очень хорошо получилось. То есть, да, все формально приезжали, все улыбались, участвовали в выборах. Ведь патриарх Сергий очень быстро скончался. Он умер буквально в мае 44-го года. В избрании, например, нового патриарха Алексия активно принимали участие и патриархи других церквей, и их посланники. Все происходит торжественно, все хорошо. Но как только доходит до конкретных каких-то предложений по поддержке политических ходов советской власти, вот тут представители зарубежной церкви начинают как-то осторожно уходить в сторону, занимать какую-то межумочную позицию, а через некоторое время представители Константинопольского патриархата, по сути дела, активно выступают против позиции Московского патриархата. Ведь в тот момент, как раз во второй половине 40-х годов 20 века, определенного мутация происходит не только с Русской Православной Церковью, которая находит способ выживания в условиях коммунистического государства, которое отказывается от такого жесткого давления с ней и пытается находить определенного рода политические схемы взаимодействия.
Компромиссы.
Да, Константинопольский патриархат в этот момент находит очень любопытную схему взаимодействия и компромиссов с правительством и государственными структурами Соединенных Штатов Америки. Именно с этого момента Константинопольский патриархат в значительной степени становится американской церковью, когда очень увеличивается очень большое количество прихожан американской архиепископии, то есть на территории Соединенных Штатов и Канады. С этого момента количество прихожан там растет, и, соответственно, увеличиваются доходы, увеличиваются связи, увеличиваются контакты. И в этот момент Константинопольский патриархат во многом начинает проводить политику, ориентированную на Соединенные Штаты Америки. А это период у нас, период пика холодной войны, который все более и более усугубляется. И вот в этой ситуации как раз представители многих автокефальных поместных православных церквей скорее склонны поддерживать Константинопольский патриархат, нежели чем Русскую Православную Церковь. И здесь Сталин и его окружение несколько разочаровываются в Русской Православной Церкви как в инструменте, тем более, что и Русская Православная Церковь инструментом-то не очень хотела быть.
Ну, то есть, с одной стороны, политические вожди СССР смотрят на церковь, опять не получилось. Ну, что за ерунда все время с этой церковью? А церковь смотрит, боже мой, да когда же вы от нас отцепитесь?
Да-да-да, что же вы пытаетесь нас все время вовлечь в эти игры, это ваши сатанинские, мы не хотим этим заниматься. Да, мы, конечно, будем улыбаться, будем показывать, что мы готовы взаимодействовать, да, и молебны за товарища Сталина тоже, если надо, будет устроим, но входить в эти геополитические игры, втягиваться в них и предавать душу свою ради этого? Нет уж, извольте. Напрямую мы не откажем, но и делать ничего не будем.
Ну что ж, конец правления Сталина – это, ну, начинающиеся еще пока репрессии против церкви. Они не принимают такого масштаба, как в 30-х годах, но несколько болезненных ударов по церкви партия и правительство наносит.
Да, конечно, в самые первые годы после смерти Сталина новому советскому руководству было не до этого. Несколько лет решали, кто же будет главный, кто же будет наверху. И когда им стал Никита Сергеевич Хрущев с его очень своеобразным пониманием восстановления ленинских норм на всех уровнях, одним из этих ленинских норм стала жесткая атеистическая пропаганда. Вот с 58 года где-то примерно начинается новый накат на церковь. Он, конечно, не приобретает таких чудовищных форм, как это было в 20-е и 30-е годы, то есть массовых репрессий не было. Церковь пытались разрушить организационно и экономически. В первую очередь активно идет закрытие церквей и приходов. Причем под лозунгом того, что ну, здесь недостаточно верующих, здесь церковь слишком ветхая, здесь у вас нет возможности обеспечить нормальное функционирование ее.
А здесь у вас по налогам что-то не то выходит.
Да-да-да, совершенно верно. У нас закрывается примерно половина приходов в период 58-61 году. Если к 53 году у нас 14 тысяч приходов Русской Православной Церкви, то к 61 году их остается около 8 тысяч. Закрываются семинарии, закрываются монастыри, ухитрились закрыть даже Киево-Печерскую лавру под предлогом ее реставрации.
Ну и, мне кажется, количество архиереев уменьшилось, во всяком случае, им просто не давали заниматься их деятельностью на кафедрах, которые им положено по сану.
Да, изменяли границы епархии, не назначали архиереев в течение очень долгого времени, то есть формально епархия оставалась вакантной, одному архиерею приходилось окормлять несколько епархий, что было крайне затруднительно. Все это, в конце концов, было доведено до решения 1961 года. Церкви активно выкручивают руки политически, принимается целый ряд закрытых, опять-таки, решений со стороны Центрального комитета Коммунистической партии, и в итоге на соборе 1961 года церковь вынуждена принять новый устав по организации русской, жизни Русской Православной Церкви, согласно которому теперь главной фигурой в приходе является вовсе не священник, а главной фигурой в приходе является так называемая двадцатка, то есть сообщество прихожан.
Старший в двадцатке.
Да, в первую очередь церковный староста, который фактически обычно бывал старшим в двадцатке, то есть миряне, прихожане, которые и должны решать все дела церкви. А настоятель прихода и диакон превращались не более чем в наемных работников, которые должны оказывать услуги вот этим их нанимателям. Такого рода парадоксальная система, при которой фактически тот, кто должен возглавлять приход и всегда возглавлял нормальные условия жизни церкви, был отстранен от ее внутренней жизни, а обычные миряне и старосты были вынуждены во многих случаях сотрудничать с советом по делам Русской Православной Церкви, которую в тот момент еще возглавил человек, который крайне неприязненно относился к религии вообще и к православию в целом Кураедов, охотно соглашались под давлением на то, что ну, у нас что, всего 20 человек, у нас церковь никого не ходит, давайте мы ее закроем. А настоятель, ну а что, голос настоятеля, то он наемный. Итак, снова продолжился вот этот вот накат, сопровождавший закрытием приходов. Представители, опять же, вот этих вот церковных общин, сотрудничая с представителями светской власти, охотно клеветали на представителей церкви.
Да почему же охотно-то? Что же им сделать, священники бедные?
А и священники, и архиереи, ну, здесь охотно по причине давления со стороны светских властей. Находили людей, которые достаточно гнилые душой, которые говорили, а вот у нас батюшка на самом деле налогов не платит, он там подворовывает в этом смысле. И так возникали и раскручивались дела, которые в основном шли не как политические, а дела, связанные с финансовыми якобы преступлениями священников и епископов, с административно-хозяйственными преступлениями. И таким образом снова шло гонение на церковь уже в таком несколько смягченном, но тем не менее действенном направлении.
Ну, то есть это то, что иногда на Востоке называют массаж бамбуковыми палками. Это когда добивается получение мраморной говядины в результате того, что тело бедного быка избито со всех сторон, его не сразу зарезали, но вот в 30-х годах стремились зарезать церковь сразу, но не вышло. Во время войны дали ей ожить. Теперь, значит, давайте попробуем забить ее бамбуковыми палками, сделаем аккуратный массаж по всему телу, так, чтобы отбить все, что там есть живое, но демонстративно резать не станем, авось сама помрет.
Да, совершенно. Вот эта вот попытка создать условия самопомирания церкви сопровождалась еще и мощнейшей идеологической кампанией. идеологической кампании, связанной с усилением пропаганды атеизма. На эту тему было принято тоже несколько специальных постановлений ЦК, а также с выступлениями, это вот был новый фактор, людей, которые якобы порвали с церковью. Целый ряд ренегатов церковных, в том числе и такой Александр Осипов, выступали как люди, которые разочаровались в церкви, которые сняли с себя сан и теперь обличают ее на всех углах, как ложь и пережиток прошлого. И, естественно, церковь на эту тему ничего сказать не могла, церкви было запрещено здесь выступать, а вот эти вот ренегаты и клеветники получали самую-самую широкую аудиторию, возможность для выступления перед самой широкой аудиторией, начиная от газет, специализированных журналов вроде «Науки и религии», и кончая выступлением на радио и телевидении.
Ну, там, помнится, в кинематограф проникла идея, что, ну, давайте хорошенько пнем церковь, может, фильм легче пройдет, да?
Да, в этот момент выходит целый ряд фильмов против, не только, кстати, против Русской Православной Церкви, там пинали как бы христианство вообще, чаще всего выступали некие абстрактные сектанты, но которые, тем не менее, ходили под вполне православными крестами и, в общем-то, напоминали обычных простых верующих, как в известном фильме «Тучи над Борском», да. А в известном фильме, опять же, того же времени «Армагеддон», молдавский фильм, там оказывалось, что на самом деле они еще являются не только проводниками изживших себя религиозных идей, но и просто группой шпионов, работающих на Соединенные Штаты.
Помнится, ведь еще в известной комедии «Берегись автомобиля» некий протестантский пастор рассчитывается пожертвованиями своей паствы за купленный им краденый автомобиль.
Да, мятыми рублями, которые вот он явно вымогает у несчастных бедных прихожан, которые обмануты, которые темные, каких-нибудь старушек, которые приносят эти последние рубли, а он их использует для того, чтобы купить себе роскошный автомобиль, он покупает «Волгу».
Ну, вот это все картинки к портрету Никиты Сергеевича Хрущева. Для кого-то он отец советского либерализма в стране, освободитель от догм, борец с культом Сталина, а для кого-то он был человеком, который рьяно взялся за роль могильщика церкви. Ну, правда, сам Никита Сергеевич помер, а церковь жива, ну да, за церковью Бог, а за Никитой Сергеевичем сами поймите кто. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем общение с вами, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Мы обсуждаем страдания Русской Православной Церкви в СССР в середине второй половины 20-го столетия. Условно говоря, от Сталина и до заката Советского Союза. Ну что ж, вот, собственно, приходит время, когда коммунистическая партия зачищает своего собственного вождя Никиту Сергеевича Хрущева. На замену является тогда еще молодой Леонид Ильич Брежнев, 1964 год. Он что-то меняет в отношении церкви. Понимаете, вот в публицистической литературе, а иногда даже в научной, обнаруживаешь высказывания на сей счет в духе «вот наконец-то вздохнули свободно», «наконец-то он прекратил мучения церкви», «наконец-то вот человеческое отношение со стороны власти». Что на самом деле?
После 1964, а вернее, на самом деле, после 1965 года, когда два совета, занимавшиеся делами религиозных организаций в стране, Совет по религиозным культам и Совет по делам Русской Православной Церкви, были объединены в один совет по делам религии, отношения между Русской Православной Церковью и коммунистической властью перешли в состояние, ну, своеобразного холодного мира. А наиболее яркие и харизматичные фигуры, вроде того же митрополита Николая Ярушевича, ушли из жизни, а оставшееся руководство церкви слишком хорошо помнило о гонениях, в том числе и сам патриарх Алексий, и поэтому они активно старались сделать так, чтобы их не трогала советская власть, чтобы быть максимально незаметными и полезными для простых верующих.
Получается довольно скверная картина. 1918 год и до конца гражданской войны гонения. Середина 20-х годов гонения. Гонения в конце 20-х годов почти непрестанно до начала 40-х. Новое, еще пока не очень масштабное гонение в конце жизни Сталина. Почти все правление Никиты Сергеевича Хрущева – это сплошные гонения. И вот архиерей, который оказывается на кафедре своей в середине 60-х при молодом Брежневе, человек немолодой, и либо сам видел, почувствовал на себе, а то и на Лесоповале побывал, всю мощь политической дубинки советской власти, либо просто знает о ней от своих ближайших сотрудников. И он старается опять под эту дубинку не попадать, и, что самое главное, не подставлять ни мирян, ни клир под эту дубинку.
Совершенно верно. Церковь старается действовать следующим образом. В какой-то степени, если есть прямая договоренность с властью, поддерживать ее некие, возможно, даже очень странные проекты. Ведь это период, когда церковь активно участвует в экуменической деятельности. Работает в рамках Всемирного Совета Церквей, в рамках Христианской Ассоциации Борьбы за мир, то есть те проекты, которые явно спускались со стороны светской власти, со стороны власти коммунистической. Церковь активно действует здесь. Церковь активно взаимодействует с представителями протестантских церквей. Представитель Русской Православной Церкви участвует в работе Ламбетской конференции Англиканской Церкви. Церковь даже налаживает контакты с католической церковью.
А советская власть-то это зачем?
А советской власти это один из способов проявления мягкой силы. Воздействие на общественное мнение Запада в том числе. Смотрите, нам нужен мир. Мир возможен только в том случае, если проклятые империалисты перестанут оказывать воздействие на советскую власть, противиться нашей деятельности на всех уровнях. Церковь активно призывает такого рода деятельности. А иметь положительный голос Ватикана во многих случаях, особенно в странах третьего мира, это большой плюс для советской власти. Одно дело, если Ватикан активно поддерживает какие-то реакционные режимы, а другое дело, если он выступает в поддержку какого-нибудь местного Сальвадора Альенде или лояльно выступает в отношении Фиделя Кастро.
То есть, иными словами, получается так. В течение первых десятилетий советской власти партии и правительства изо всех сил старались сделать из церкви удобный инструмент. Не очень получалось, церковь так или иначе сопротивлялась. Потом это стремление сделалось не столь мощным, во всяком случае, несущим в себе меньше угрозы. Но церковь уже в какой-то степени утомилась оказывать сопротивление. До какой степени в этот момент все-таки на церковь нажимают, чтобы она вот шла в установленной колее?
Церковь загнали в определенные рамки, не давали из нее выходить, и церковь старалась сама не провоцировать неадекватную реакцию государственной власти. Она старалась и сама не выходить из этих рамок, работать в тех условиях, которые существуют. Есть определенные правила игры, мы с ним согласны. Поэтому, например, столь непропорционально жестким кажется руководство церкви, высших иерархов в отношении церковного диссидентства. Когда священники Шлиман и Якунин выступили своим письмом о необходимости исправить многие проблемы, которые как раз возникли в конце 50-х, начале 60-х годов в устроении жизни церкви, на них обрушились не то что с репрессиями, но во всяком случае с достаточно жесткими отповедями о том, что сейчас не время и не место для подобного рода действий. И церковное диссидентство, особенно диссидентство не священников или представителей монашеских кругов, а мирян, никогда не пользовалось поддержкой со стороны церковной власти. Архиереи могли к ним испытывать сочувствие, даже выступали и были сочувственны ко многим людям, но говорили, сейчас не это время. Наша задача – выждать в этих ситуациях. Они сейчас не трогают, они сейчас на нас не давят, они позволяют нам действовать в определенного рода ситуациях, проводить целый ряд выигрышных вещей. Ведь, например, начало 70-х годов – это у нас возвращение той же самой японской автономной церкви в состав русской православной церкви. Еще целый ряд внешнеполитических актов, которые позволили Русской Православной Церкви выступать как заметным деятелем снова в рамках межправославного диалога. Мы сыграли большую роль в создании Американской Православной Церкви. Все это было бы невозможно в условиях открытого, неприкрытого давления и неприязненного отношения со стороны светских властей. То есть что-то церковь дает сквозь зубы, да, мы поучаствуем в ваших этих разнообразного рода мероприятиях в отношении борьбы за мир. Ну и вообще борьба за мир – дело-то богоугодное. Но вы, с другой стороны, и не будете нам мешать на уровне наложения взаимодействия, может быть, с другими христианскими церквями в этом смысле. Другое дело, что подобного рода контакты, они влекли за собой, ну, удивительные соблазны. Все-таки, как ни странно, вот это вот участие в экуменическом движении, оно начинало создавать иллюзии того, что, ну, может, действительно, все-таки все мы христиане, может быть, стоит объединиться, может быть, стоит найти какую-то большую почву для взаимодействия с теми же самыми католиками, ну, или с теми же самыми протестантами.
Конечно, подо всем этим была все-таки не иллюзия, а определенная угроза со стороны советской власти. Давайте, поддерживайте это, потому что пока мы вас не трогаем, мы вас не расстреливаем, мы не отбираем ваши приходы, мы не взрываем ваши монастыри. Ну вот и давайте. И, наверное, иллюзия-то была не столько в том, что все мы христиане, сколько в том, что если мы будем максимально послушны, то нас минимально обидят.
Совершенно верно. Здесь подобного рода ощущения, конечно, были, существовали. Ну и, опять же, надежда на то, что вот если нас начнут гонения, может быть, эти за нас ступятся.
Ну, а гонения-то случались?
А гонения случались, да, гонения на отдельных священников, давление на отдельных архиереев все равно были. Но таких масштабов, как в начале 60-х годов, конечно, не происходило.
Ну, помнится, вот христианское общественное движение, в котором участвовал писатель Бородин, будущий главный редактор журнала «Москва», ведь оно получило очень тяжелые сроки за очень незначительную деятельность, и, в общем, основа ее общественной деятельности была совершенно православной.
Да, но это все-таки было диссидентство, которое организационно никак не связывалось с церковью. Это все были отдельные независимые группы, в которых действовали миряне. Выступление священников, как выступление того же Якунина, уже упоминавшегося, или отца Дмитрия Дудко, всегда позиционировались как выступление отдельных фигур, отдельных личностей. Это никогда не было выступление от имени церкви. Уж тем более деятельность мирян, диссидентов всегда позиционировалась именно как личная позиция конкретных людей. За это, кстати, Русская Православная Церковь и так критиковали представители Русской Православной Церкви за рубежом. Рассуждение о сергианстве, о предательстве истинного православия – это тоже постоянный такой информационный фон, в котором живет церковь в 70-е годы.
Ну, люди жили в тех местах, где священников не расстреливали, и памяти об этом не было. А тут ведь, конечно, холодный мир – это время соблазнов, согласен. Но соблазн здесь прежде всего в том, что, оказывается, под давлением политического свойства внутри церкви появляются группы, которые хотят действовать вне церкви, формально ее не покинув. Ох, это запутанная ситуация.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Глеб Анатольевич Елисеев. Мы рассказываем о судьбе Русской Православной Церкви в середине второй половины 20-го столетия в рамках Советского Союза. И мы перешли к... собственно, это уже закат Советского Союза, это эпоха немолодого Брежнева и его преемников, 70-е, 80-е годы, тут начинается какое-то оживление, некие новые, скажем так, клетки на шахматной доске большой политики для церкви. С другой стороны, это оживление вызывало и опасения, потому что проходила она в нервной обстановке и была, как вы уже сказали, отравлена соблазнами.
Совершенно верно. Отношения со стороны советской власти в тот момент лучше всего характеризует соответствующая 52-я статья Конституции Советского Союза, новой, принятой в 1977 году, о том, что граждане СССР имеют право на активное высказывание своих атеистического мировоззрения, а верующие имеют право на исполнение религиозного культа. Верующие, сидите и молчите, а мы будем вас гвоздить по голове атеистическим молотком. Вот в этой ситуации церкви, конечно, было выживать крайне тяжело. Поэтому надежды на контакты, на некую помощь со стороны западных конфессий все время, в конце 70-х, в начале 80-х годов, преследуют Русскую Православную Церковь. Пиком, например, контактов с Ватиканом у нас тоже становится как раз поздний брежневский период, 70-е годы. Ведь в 78-м году случился вообще парадоксальный случай. Глава отдела внешних церковных сношений, митрополит Никодим, умер в Ватикане. Он присутствовал на приеме у свежеизбранного папы Иоанна Павла I, поздравляя его, и там же в кабинете у него случился сердечный приступ, и он умер. Ну, есть конспирологическая версия, что на самом деле его отравили, пытались отравить папу Иоанна Павла I, который после этого прожил 33 дня и все-таки тоже умер.
Ну, то, что называется, темная вода в облацах.
Темная вода в облацах. Но, тем не менее, смотрите, настолько контакты были тесные в этот момент. Но середина 80-х годов 20 века неожиданно приносит сюрпризы. Итак, поздняя советская власть, сначала умирает Леонид Ильич Брежнев, избирается новый генсек Юрий Владимирович Андропов, быстро умирает он, избирается новый генсек Константин Денисович Черненко, быстро умирает он, избирается новый генсек Михаил Сергеевич Горбачев, приход которого как раз к власти вначале в церкви восприняли с очень большой опаской. Горбачев с его риторикой возвращения к ленинским нормам
оказался новым Хрущевым.
Совершенно верно, все ожидали новых хрущевских гонений. Причем были для этого и некоторые довольно четкие знаки. Сейчас об этом мало кто помнит, но период 86-го, начало 87-го года – это период активизации, во всяком случае, в медиапространстве атеистической пропаганды. Резкие высказывания, необходимость новой борьбы против церковных пережитков – это очень такая постоянно звучащая нота во многих газетных и журнальных статьях этого периода.
Это связано было с тем, что лозунг «Ускорение, перестройки, очистим партийную совесть, вернемся к изначальному светлому чистому коммунизму». И, кстати, почему мы столько уступили попам? Давайте отрезать от них по кусочку опять. Обидим их, потому что они не вписываются.
Совершенно верно. Это внутри церкви был период так называемого «Горбачевского призыва», как потом с иронией это называли в церкви, когда заранее в ожидании гонений и новых арестов рукополагали многих мирян заочно в священники для того, чтобы они могли при необходимости, если будут арестованы настоятели, заменить их.
На всякий случай про запас.
Да.
Тут получилось довольно своеобразная ситуация. Церковь будет оживать, расширяться, и все эти люди потребуются. Но поскольку их отыскивали в ситуации кадрового голода, то требования, которые к ним предъявлялись, были заниженными. И церкви потом придется столкнуться с тем, что, в общем, священник порой не обладает достаточной степенью образованности, пониманием богословских вещей. И, в общем, этот Горбачевский призыв, он и свежая кровь, он и определенные проблемы.
Совершенно верно. Но все-таки к 88-му году церковь проходит в ситуации очень больших сложностей. Ожидания сложностей и сложностей реальных. По-прежнему уменьшается количество приходов, по-прежнему уменьшается количество подготавливаемых священников. У нас приходов накануне 88-го года меньше 7 тысяч на всю огромную территорию Советского Союза.
То есть меньше, чем при Хрущеве.
Да, меньше, чем при Хрущеве. Весь Брежневский период не постоянно, не на уровне кампании, но вот таким вот постепенным давлением со стороны светской власти церкви все равно закрывались. Количество приходов уменьшалось. Умирает священник, на его место не дают назначить нового.
То есть,
и количество вот это вот уменьшается, уменьшается, уменьшается.
Давайте четко обозначим. Вот все время, вроде бы мирное в отношении церкви Брежнева, все время Андропова, Черненко, да и по большому счету раннего Горбачева, это все равно, так или иначе, продолжение давления на церковь, продолжение ее мягкого, вежливого удушения, и время от времени непослушных лиц все-таки отправляли на лесоповал, хотя их было не так много, но время от времени напоминало: ах, вы выступаете против нас? Ну, давайте посидите с бензопилой «Дружба» в тайге. Может быть, ваша христианская совесть это воспримет как должное, а может быть, вы просто сломаетесь. Все это было, к сожалению, и, конечно, в церкви были опасения того, что, ну вот опять начинается девятый вал гонений, вышло иначе.
Да, гонения были, да, давление было, но давление не таких масштабов, как в 30-е и даже в 50-е годы, как мы говорили. Почему? Потому что били по одному и надеялись, что это будет пример для 100. И, в общем-то, этот пример во многих случаях срабатывал. Особенно учитывая, ну, достаточно осторожную, более сверхосторожную политику нового патриарха Пимена, который у нас был избран в 71-м году, который уже был достаточно пожилой человек и хлебнул в свое время давление со стороны государства и репрессивной политики, который старался всеми силами исключать церковь из политических возможных игр. А в 88-м году неожиданно и сам патриарх, и вся церковь оказывается совершенно в другой ситуации. Активно и широко празднуется тысячелетие принятия христианства на Руси, потому что тогдашнее политическое руководство во главе с Горбачевым принимает совершенно другую политику. Политику, связанную с тем, чтобы максимально увеличить, во-первых, социальную базу поддержки планирующихся возможных реформ, а во-вторых, политику, связанную с изменением имиджа советской власти, в первую очередь, на международной арене. Мы на самом деле вполне терпимые, толерантные и уважаем всех, в том числе и верующих, и неверующих, потому что все одинаково любят советскую власть, все одинаково нас поддерживают, и мы ко всем прекрасно относимся.
По большому счету, это была попытка взяться за церковь как за инструмент, но только с другой стороны. Там нельзя обвинить советское руководство, тем более партийное руководство, что оно вдруг все оптом начало бесконечно любить русскую церковь и стремиться к поцелуям с нею. Речь идет опять о политической необходимости и там, и, может быть, о Божьем произволении, когда Господь решил: ну хорошо, чаша ваших грехов отчасти искуплена той жизнью, которую вы вели, дадим церкви и верующим некоторое облегчение.
Да, кнута оказалось мало, кнут оказался не очень действенным, а давайте попробуем пряник, может быть, он получится. Надо отдать должное церкви, церковь на это не купилась, но появившийся шанс использовали на все 100%. Начинает, есть возможность открывать приходы, конечно, есть возможность вернуть диссидентов из ссылок и заключение. Конечно, мы этим пользуемся. Да, мы ни в коем случае не высказываемся против советской власти, мы активно поддерживаем новое политическое руководство, тем более, что оно так действует. Начинают открываться новые приходы, начинают открываться монастыри, церковь начинает активный путь активного возрождения. Но этот путь активного возрождения идет в очень сложных условиях. Почему? Уже с 89 года начинаются значительные политические потрясения в масштабах всего Советского Союза. И церковь оказывается перед той угрозой, которая в конце концов реализовалась и последствия, которые сталкиваемся мы по сей день. То, что та зона юрисдикции, та зона, на которой распространяет свою каноническое право Русская Православная Церковь, она может распространять его теперь на территорию нескольких государств. И одно дело взаимодействие может быть с не очень доброжелательным, но понятным руководством советского государства превращается в необходимость взаимодействовать и как-то выживать в условиях с новым руководством совершенно новых государств. Церковь эту угрозу чувствовала, и как раз в этот момент, например, церковные структуры на территории Беларуси и Украины получают гораздо большую степень самостоятельности. Это не спасло от церковного сепаратизма, особенно на территории Украины, но, тем не менее, в значительной степени смягчило.
Ну что ж, мы с вами подходим к концу советской эпохи, собственно, уже подошли. Что можно сказать в целом о истории церкви в условиях Советского Союза? Понимаете, какая вещь? Церковь всегда и неизменно придерживался одного, той истины, которой есть Господь Бог, как Святая Троица, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, как пришествие Сына на землю и Его муки во искупление грехов рода людского. Никогда от этого не отходила, не пыталась что-то добавить в Священное Писание, убавить, сделать веру более удобной, претерпела за это, когда-то больше, когда-то меньше. И получилась довольно странная ситуация. Церковь политически неизмеримо слабее, чем светская власть. Это, в общем-то, агнец, который живет рядом со львом. И этот лев, рыкающий, в любой момент готов вонзить зубы в агнца. Но агнец неизменен, а лев постоянно меняется. То внутри самого льва начинают грызться различные органы друг с другом, то у льва появляются новые мечтания, то он стареет, то он болеет, то он впадает в старческий маразм, то в младенческие мечтания. И что получается? Агнец остается жив. Лев умирает. И в итоге, собственно, восстанавливается естественная ситуация. Не без угроз, не без сложностей. Понятно, что никогда церковь не жила спокойно, потому что общество никогда не жило спокойно. Но, тем не менее, мы можем констатировать, самая страшная страница в ее истории была перевернута. Слава тебе, Господи! Мне остается, дорогие радиослушатели, поблагодарить от вашего имени Глеба Елисеева за его просветительскую работу и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».